Встреча с Альфредо Стресснером была подготовлена весьма тщательно, сугубо конспиративно, лично Шольцем и Пабло Суаресом, Паулем Сиерсом, связным ветерана СС Зандштетте, который уже с середины 30-х годов представлял интересы РСХ в Аргентине. Пабло, ясное дело, не догадывался, кто такой сеньор Висенте. На этот раз Мюллер выступал под таким именем. Паспортное имя Рикардо Блюма хранил в тайнике. Бесценный документ, абсолютно надежный. Оброс двумя визами. В Панаму и Венесуэлу летал слегка загримированный Эухенио Роблес, старый друг Людвига Фрейда. Использовали его в темную, надо было легализовать документ. Роблес это сделал без труда, а ведь в Венесуэле и особенно в Панаме американская секретная служба работала как у себя дома. На самолете, присланном из Кордовы профессором Танком, у него на заводе было 9 авиеток, распоряжался ими лично он бесконтрольно. Пилоты подчинялись полковнику Руделю, возглавлявшему эскадрилью испытателей, 12 аргентинцев, получивших образование в Рейхе и Италии, и 17 офицеров Люфтваффе, испытанные борцы, подвижники идеи, умеющие не знать того, что им было рекомендовано не знать. Мюллер прилетел в Корриентес. Там его ждала другая авиетка, которая доставила его в аэропорт Пасадос. Оттуда уже на самолете авиаклуба немецкой колонии Монте-Карло Мюллера доставили в Эльдорадо, второе по величине немецкое поселение на границе с Парагваем. Здесь он отправился в рыбацкий клуб на Парнае, маленький ресторан и 5 комнат на втором этаже, нечто вроде пансионата. Оттуда на моторной лодке его переправили в Парагвай. На берегу ждал Стресснер и его проводник. Оба в хаке с ружьями. По легенде, Стресснер отправился на 5-дневный отдых в Сельву. Его охотничью страсть знали в Асунсьоне, никакого подозрения это вызвать не могло. Проводником был Рикардо Ибанейра, Рихард Ибнер, такой же, как и он, потомок немецких эмигрантов. В НСДАП вступил еще в 1937 году. Беседа проходила во время похода вдоль Папаране. От посещения охотничьего домика Мюллер отказался наотрез, хотя знал, что там нет электричества, так что записать беседу не было возможности. Допустил он хоть на миг двойную игру Стресснера. Тем не менее, береженного Бог бережет. А дьявол тогда шустрит, когда Господь изволит почивать, отдыхая от трудов праведных. Поначалу Мюллер расспрашивал Стресснера о ситуации в Асунсьоне, интересовался, в какой мере президент Мориниго владеет ситуацией. Как я слышал, левые группировки в армии открыто выражают свою ненависть по отношению к тем генералам и офицерам, которые пришли вместе с ним к власти по подсказке фашистов. В какой мере это соответствует действительности? — Это соответствует действительности, — ответил Стресснер, исподволь поглядывая на сильное лицо собеседника, скрытое седоватой бородой и усами. Так что разглядывать, да и то украдкой, удавалось только глаза сеньора Висента и высокий лоб, чем-то напоминавший лоб Эрнста Рема, старшего брата и учителя. Если бы я получил поддержку из Берлина в 1941 году, когда Мариниго пришел во дворец, мне было бы легче занять в армии соответствующие позиции. Правили бы мы, люди Рейха, а не профессионалы генерального штаба. — Ах, птичка, — подумал Мюллер. — Вот почему тебя не пускал наверх Рейс Лейтер Боле. Вот почему тебя затирали в нашей партийной канцелярии. Ты же открыто повторяешь крамольные слова твоего дорогого учителя Рема о противоборстве касты генерального штаба и подвижников идеи национал-социализма. — Скажите, — поинтересовался Мюллер, — в чем вы видите причину краха Эрнста Рема? Вопрос был столь открытым, дружеским и доверительным, сугубо отличным от тех обтекаемостей, к которым привык Стресснер, контактируя со службой, представлявшей РСХ в имперском посольстве в Асунсьоне, что он не сразу нашелся, как ответить. Это его мгновенное замешательство Мюллер отметил сразу же. Понял, что Стресснер является собой тип военного, принадлежного нацистской доктрине, уровнем еще не поднялся до самостоятельности мышления. Хочет отгадать, чего ждет собеседник. С одной стороны, это хорошо. Податливый материал, глина, которую можно мять, придавая нужную форму. С другой, явный недостаток, ибо перспективный политик должен сразу же заявлять себя, бесстрашно навязывая собственную точку зрения. Тогда ему, Мюллеру, оставалось бы лишь корректировать его, чуть подстраховывая и направляя в нужное русло. — Рэм посмел отойти от идеи фюрера, — ответил, наконец, Стресснер. — Формулирует ловко, — подумал Мюллер. — Нет предателя, изменника и наймита, и то слава богу. — В чем же конкретно он отошел от его идеи? — мягко поинтересовался Мюллер. Отвечаю, я оперирую той информацией, которая поступала из Берлина, сеньор Висенте. По-прежнему осторожничая, ответил Стресснер. Ему сказали, что он встретится с человеком, представляющим тайное могущество Рейха, обладает исключительными возможностями незримого влияния на события не только в Европе, но и в Латинской Америке. С таким надо быть настороже. Информация была фальсифицированная, — отрезал Мюллер. Она была бесчестна по отношению к Эрнсту Рему. То есть вас надо понять так, что фюрер ошибся? Его неверно информировали. Его попросту обманули, сеньор Стресснер. Кстати, не возражаете, если мы придумаем вам имя, которым будем оперировать в переписке?
Пожалуйста.
Называйте, — улыбнулся Мюллер. Агент может взбрыкнуть, когда речь заходит о кличке. Этот принял спокойно, слава богу. Поразмыслив самую малость, Стресснер ответил.
«Эрнесто, как вам?»
«Очень достойно», — сказал Мюллер. «Видимо, вы взяли такое имя в память о вашем учителе, Эрнсте Реме».
«Мне приятно, что вы так сказали о Реме», —
не ответив на прямой вопрос, отыграл Стресснер. «Как жаль, что правда восторжествовала так поздно. В чем же ошибся фюрер, сеньор Висенте?» «В том, что отверг предложение Рема. Оно было такое же или почти такое же, как и ваше. Армия должна править гвардия, узкий круг идейных военных, а не профессионалы генерального штаба».
«Жаль, что об этом заговорили после краха Рейха».
«Военного поражения Рейха», — поправил его Мюллер, ликуя от того, как точно он вел беседу с тем, кого вознамерился сделать диктатором Парагвая, превратив страну в ту базу, где старые борцы национал-социализма смогут собраться перед новой фазой борьбы. «Между крахом и поражением существует огромная разница, не так ли?»
«Да, вы правы».
«Не сердитесь, дон Эрнесто, но я бы на вашем месте так легко не соглашался с собеседником, кто бы он ни был. Я знаю вас по тем документам, которые проходили через мои руки. Наиболее дальновидные стратеги политической борьбы говорили о вас как о возможном лидере Парагвая. Нарабатывайте в себе качество лидера, даже со мной. Я это буду только приветствовать, право».
«Слишком поздно», — ответил Стресснер, ощутив в груди сладкую замирающую пустоту,
ожидая при этом, что Мюллер возразит ему, докажет его неправоту и не ошибся.
«Отнюдь», — сказал Мюллер.
«Поражение учат, сеньор Эрнесто. В какой мере вы знакомы с историей Германии?»
«Достаточно, как-никак, но там моя настоящая родина, сеньор Висенте».
«Вы прекрасно ответили, спасибо. Я спокоен за вас и за будущее вашей страны. Что вы знаете о судьбе тех семей, которые олицетворяли собой промышленную и финансовую мощь Германии?»
«Я знаю, что Круппа, но с трудом удалось спасти от позорного приговора в Нюрнберге».
«Но ведь смогли. А Сименс? Его называли нацистским преступником, но он уже начал деловые контакты со своими зарубежными коллегами». «Сименсы», — усмехнулся Мюллер, — «не просто немцы, они баварцы. А это самые умные немцы. Погодите пару лет, они еще скажут свое слово в мире. А возьмите дело Георга Гиши. Слыхали?
Нет.
Рассказать?
Это будет очень любезно с вашей стороны, сеньор Висенте.
Так вот, еще в 705 году Иосиф I, коронованный императором Священной Римской империи германской нации, продал странствующему торговцу Георгу Гише право разрабатывать месторождение цинкового шпата в Верхней Силезии. Разработал. Стал дворянином. Передал наследство своим дочерям. А их потомки, семьи Тейхман, Вильдштейн и Погрель, еще круче повели дело предка. Раскрутили так, что в начале века владели капиталом 300 миллионов золотых марок. Неплохо, а? Одним из потомков Гиша стал известный вам барон Ульрих фон Рихтгофен, цвет империи, отец военной авиации. После Первой мировой войны их рудники отошли к Польше. Крах? Отнюдь. Поражение. Временный отход на запасные рубежи. Отто Фицнер, фюрер военной промышленности, вернул семье все утраченное, приумножив капитал в 3 раза. 1 миллиард рейхсмарок. И случился май 45-го. Что, кончилось дело Гиши? Разгром?
Мюллер покачал головой.
Нет, дорогой Эрнесто.
Он легко пропустил сеньор, поставив этим себя над Стресснером.
Ждал, удивится ли тот, поправит. Нет, не удивился и не поправил. Краха не последовало. Дело уже восстановлено. Не в Бреслау, но в Гамбурге. Какая разница? Дело поддерживает нашу идею. Семья Гиша, Рихтгофенов, Фицнера переживает военное поражение Рейха не меньше, чем мы, а, возможно, и больше. Думаете, они смирятся со случившимся? Да ни в коем случае. А возьмите барона Карла фон Штумхальберга. Он продолжил дело Штумма, начатое в 715 году, превратил компанию в концерн.
стал человеком Рейхстага у кайзера, его зять Рихард фон Кюльман поставил Брест-Литовский на колени Россию, определял всю восточную политику империи. Его родственник, муж дочери Вико фон Бюлов-Шванте, был не только шефом концерна, но и штандартенфюрером СС, человеком, близким Гитлеру. «Проштрафился, бедняга», — вдруг рассмеялся Мюллер. «В Риме, где он сопровождал фюрера, не подсказал канцлеру вовремя, что нужно надеть мундир, поплатился за это ссылкой в послы. Представлял рейх в Бельгии. Но его родственник, граф Макс Эрдман фон Редерн, был до конца нашим, оберфюрер СС». «Что, после 45-го крах?» Мюллер снова покачал головой. «Где сейчас барон фон Штумауфрамхольц, родственник Бюлова-Шванта?» «В Мюнхене, дорогой Эрнесто, в Мюнхене. На взлете раскручивает бизнес. Продолжить или достаточно?» «Я рассказал вам об этом, чтобы проиллюстрировать разницу между военным поражением и крахом». Несколько минут шли молча. Потом Мюллер заговорил рубленно, коротко, властно. «Я верю вам, Эрнесто. А я — это значит мы. И это очень много мы. Итак, к делу. Поражение учит. Поражение заставляет пересматривать позицию, но это не есть отход от основоположений, наоборот, приближение к ним. Предложение. Во-первых, наладите контакт с американцами. Да-да, именно с ними. Никаких антиамериканских лозунгов. Пусть о гринго и проклятых империалистических янки кричат левые. Вы войдете с ними в блок. Вы, именно вы, проинформируете их посла о ситуации в армии и объясните, что лишь вы и ваши друзья могут гарантировать устранение левых с арены политической борьбы. Да, но их посол... Ну и что? Прекрасно, что еврей. Фюрер допустил ошибку, навалившись на всех евреев. Умных и сильных надо было, наоборот, приблизить. «Ну и ну», — подумал он, — «сказал бы я такое полтора года назад. Какой там сказал? Позволил бы произнести эти слова про себя? Я запрещал себе даже допускать возможность появления этих слов. Вот ужас-то, а?» «Это облегчает задачу», — согласился Стресснер. «Среди наших левых интеллектуалов масса отвратительных евреев, зараженных большевизмом. Но без содействия первого банка, который возглавляет сеньор Абрамо Фидж, я бы лишился поддержки в ту пору, когда Берлин не замечал меня. Сеньор Абрамо Фидж ненавидит большевизм, а своих соплеменников из писательской ассоциации называет сбродом, по которому плачет каторга». «Ну вот, видите», — вздохнул Мюллер. «Прекрасная иллюстрация моим словам. Теперь второе. Необходимо организовать пятерки по типу аргентинского ГОУ. К будущему надо готовиться загодя. У вас есть контакты с Пероном?» «Он полевел. Он поумнел», — отрезал Мюллер. «Он у власти. Чтобы удержаться, надо делать дело, не болтать. Он делает свое дело и делает его неплохо. Я бы советовал вам наладить отношения с людьми Перона. Мы можем помочь вам в этом, если возникнет нужда».
«Благодарю. Весьма возможно, я обращусь к вам».
«Третье. Можете ли вы уже сейчас, еще до победы, организовать в Парагвае несколько надежных поместий в глухой сельве? О деньгах не думайте, мы уплатим сколько надо. Где бы поселились мои друзья?»
«Это не вопрос».
«Но в таких местах, где можно построить аэродромы и мощные радиостанции?»
«Это не вопрос», — повторил Стресснер.
«Прекрасно. И, наконец, четвертое. Есть информация, что левые готовят у вас бунт. Возможно, они будут в состоянии выступить летом. У вас нет таких данных? Я имею в виду абсолютно проверенные данные».
«Нет, есть слухи».
«Ну, что касается слухов, то мы их умеем делать, как никто другой. Школа доктора Геббельса, чтобы о нем сейчас не говорили, достойная школа. Мы попробуем провести кое-какую работу. Если наши сведения подтвердятся настолько, что я сочту их правдой, вам сообщат детали. Что вы тогда будете намерены предпринять?»
«Ударить первым».
Мюллер покачал головой. «Очень хорошо, что вы ответили столь определенно. Только, пожалуйста, ни в коем случае не ударяйте первым, Эрнесто. Пусть первым ударит Мариниго. Он сыгранная карта. После того, как он раздавит левых, вы ударите по нему. Вот так. Все понимаю. Чувство благодарности, уважение к позиции. Но в политике побеждает тот, кто первым угадал в былом союзнике запах ракового гниения. Вы должны быть полезны новым силам. Вы обязаны проявить себя как выдающийся стратег, но пока что военный стратег без претензий на политику. Пусть янки заметят вашу беспощадную умелость наводить порядок и убирать левую шваль. Когда и если они в этом убедятся, придет наше время. Я держу руку на пульсе, я скажу, когда наступит ваш черед, Эрнесто. Он не за горами».
В июне 46-го года левые офицеры восстали против президента Мариниго. Они требовали изгнания нацистских военных. Стресснер вывел свой полк на улицы, чтобы сохранить порядок. Он не поддержал ни Маринига, ни молодых офицеров. Служил присяге, заявив себя, американцы отметили это первыми, человеком военной касты, чуждым политическим интригам. Профашистские элементы были изгнаны из армии. Маринига разрешил деятельность ряда партий, в том числе и левых, одновременно присвоил Стресснеру внеочередное звание. Чистый военный, устраивает. Как же угоден нейтрализм в критической ситуации, когда еще нет сил, чтобы все взять в кулак, уничтожив как левых, так и недостаточно правых.